Там такую, вы сейчас нас напутали, два эпизода в Евангелии. Там один человек просил, чтобы Христос разделил ему наследство, но Господь сказал, что я не буду судить между вами. А никак не сопоставить, потому что Господь говорит, зачем ему делить, когда у вас и так есть закон, и чего вы пытаетесь меня здесь что-то новое, земное, меня к земле хотите привязать. Земные законы, они и так даны вам уже. Пользуйтесь.
Просто он же пользуется просто Ветхим Заветом, соответственно.
Ну, конечно, здесь вот. Но Господь говорит, что главное другое он хотел сказать. Что Господь сказал, что хотел и сказал, что главное это следование. Главное то, что нужно искать небесного. Понимаете, Господь вводит новое измерение, которого действительно не было. То есть оно было в Ветхом Завете, но оно было менее явно выражено. Оно было тоже в Ветхом Завете. Если мы вспомним с вами Авраама, он, например, отказался, да, он бросил свою родину, бросил то, что там было, и ушел. Вот, мы знаем, что был случай, когда Илья, пророк, призывал Елисея. И тогда, когда Елисей просил, там, чтобы попрощаться, он говорит, что иди, говорит, и возвращайся на свое место, потому что что мне и тебе тогда. То есть понятно, да, что если ты идешь прощаться с родителями, тогда можешь и не прощаться, потому что дальше я уйду. Вот, поэтому Елисей там разломал плуг свой. Заколол быка, зажарил его на сломанном плуге, а сам пошел за Ильей, стал его слугой, а потом стал пророком Божьим. То есть это вот отречение от мира ради небесной Родины, оно было и в Ветхом Завете, да? Но оно не было сердцевиной. А, то есть оно не было выражено, как бы, такое, как заповедь, возможная для всех. Почему? Потому что дорога в Царство еще была закрыта. Это были еще тени, прообразы, да, древности, будущего. Итак, Бог щит уповающим на Него. То есть Бог защищает тех, кто надеется на Него. Здесь очень важную норму подчеркивает Агур, которая на самом деле является основой для, например, не мщения, об этом сейчас мы будем говорить, да, когда будем читать послание к римлянам. Основой является для того, чтобы люди не заботились о завтрашнем дне, как Господь повелевает. Так? Основой является для того, чтобы человек не погрязал в земной суете. Господь щит тем, кто надеется на Него. Он защищает, да, как щит. Не дает вонзиться стрелам человека, так же и Бог является щитом для тех, кто надеется на Него. Кто надеется на Бога, он находится под щитом Бога. И Бог своим щитом защитит человека. Понимаете, да? Вот, и здесь как раз-то подчеркивается, что вот если человек не надеется на Бога, то, соответственно, человек сам вынужден бывает сам себя защищать, что у него обычно не получается. Итак, причем интересный оттенок в славянском тексте сказано, не надеющихся, а благоговеющих ему он защищает. Вот оттенок очень интересный, да? Не просто надеется, да, а благоговейно надеется. Дальше Писание говорит: не прилагай к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. То есть не смей добавлять от себя к откровению Божию. То, что, чего не было в учении церкви изначально, того в ней не будет и после. Понятно? Вот это очень важный признак, по которому мы определяем, правая это вера или неправая. Правое это учение данное или неправое. То, чему учили все всегда и повсеместно, является правой верой. А если этой веры не было, первое, 10 лет назад, 20 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад, значит, это пагубная новизна, понимаете, которая губит человека. Вот здесь очень важный момент. Если человек пытается от имени Бога говорить нечто, чего он не говорил, то Бог, сказано, Он обличит тебя. Что значит обличит тебя? То есть Он вступит, буквально, если мы возьмем еврейский текст, это означает, что Бог выступит против тебя обвинителем на суде. Представляете, да? Он инициирует дословно против тебя процесс. Понятно, да? По факту, ну, клеветы, да, наговоры. И ты окажешься лжецом на этом суде. Представьте себе, хотели бы, да? Чтобы Бог против вас инициировал процесс. Да, приятного, конечно, мало, так ведь? Вот, это как раз тот очень важный принцип, потому что очень многие люди добавляют к словам Бога отсебятину, которую Бог не говорил. Например, первым из этих людей была кто? Ева, помните? Она же добавила к словам Бога, помните? Она добавила, не прикасайся к дереву познания добра и зла, так ведь? А само Господь так не говорил. Она уже тогда оказалась лжецом. Лжицей, да?
Кому она так говорила?
Змея, она в разговоре со змеем, помните? А почему? Потому что вот это небольшое прибавление исказило смысл заповеди. И вот поэтому вы должны понимать, что какой критерий православия для нас? Как вы думаете, критерий православия какой? Чтобы всех ругать? Нет. А чтобы быть современным? Нет. Чтобы быть ревностным? В этом критерий православности? Нет. Критерий православности в точном следовании откровения. Понятно? Это и есть критерий православия. Тот, кто хранит изначальное откровение, вот тот человек и православный. Понятно? А здесь очень важный момент. Еще Моисею Бог сказал, не уклоняйся ни направо, ни налево. Иди царским путем. Царский путь – это путь откровения. Понимаете? И вот как откровение передано, так оно должно и сохраняться, и передаваться и дальше. Мы не имеем права откровение менять по своему вкусу. И священное предание, которое у нас есть, это не выдумка людей. Это откровение Бога Всемогущего. Понятно? И вот человек, который не понимает этой вещи, он обязательно запутается. Например, говорят там, старцы ранее сказали нам нечто такое, чего раньше древние отцы церкви не знали. Что мы скажем? Тем хуже для этих старцев. Понимаете? Все, критерий простейший. Последнее величайшее откровение дано нам в лице Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Так? Выше откровения, чем откровение Бога Слова, не может быть. Потому что одно дело Слово о Боге, а другое дело, когда само Слово Божие стало плотью. Это предел всех откровений. После него не может быть Третьего Завета, так ведь? Не может быть продолжения откровений. Почему мы Магомета отбросили, как фальшивого пророка? Да, потому что он пытался после Христа принести якобы что-то новое. На самом деле ничего нового он не принес. Вот, он только скомпоновал обрыв из истинного откровения, смешав его густо с ложью. Вот, но смысл какой в чем? То, что предел откровения положен Христом. Он предельное откровение Отца, которое продолжается сейчас в церкви в том смысле, что мы через Христа приходим к Отцу. Понимаете, в Святом Духе? То есть, Новый Завет, он сделал людей способными к прямому богообщению. Через Христа Спасителя, через единственного посредника. Но попытка изменить откровение, существующее в двуединой форме Писания и предания, да, вы знаете, да, церковь, она придерживается двуединого формы передачи откровения. Писание и предание. Предание – это то, чему учили все, всегда и повсеместно. Святые и праведные люди. Заметьте, преданием не является какая-то распространенная просто практика в какой-то части церкви, так? Если какая-то практика, какая-то часть церкви распространена, вот, ну, например, на Украине, например, очень распространено обливательное крещение. Да? Вы знаете, оно пришло в 60-х годах 20 века, пришло, например, в Москву. Вот. Является ли обливательное крещение или окропительное крещение частью предания церкви? Хотя оно очень распространено. Нет, оно не является, потому что оно противоречит тому откровению, которое мы получили от Бога. Так? Крестить людей через трикратное погружение в тело, воду, в образ смерти, в тени Христа Спасителя. Так? Обливательное крещение применять только в экстраординарных случаях. Ну, там, гонение, там, да, или безводная пустыня, там, да, или болезнь. Ну, то есть таких случаев, когда нет возможности крестить уже по объективным причинам, иначе. Вот, то есть, как пример такой, который на самом деле очень важно помнить, потому что иначе мы с вами попадаем в такую совершенно нелепую ситуацию. Мы начинаем за предание принимать то, что преданием не является. Да.
А вот крещение, оно происходит, если не погружаемся?
Крещение происходит, но оно является грехом для совершающего.
А,
для священника, который его совершает, но является тяжким грехом. Ну, кроме тех случаев, когда это, естественно, неизбежно. Не, ну крещение имеется в виду погружение в воду.
Как грех это исповедует священник?
Ну, вот, ну, Михаил, вы будете священником, я вам объяснил. Нарушение богопреданного чина таинства, за все. Есть такой грех, конечно же, вы что? Вот, я, например, не исповедовал ни случаев, когда я крестил обливание, потому что это было в реанимации в больницах. Ну, потому что это была действительно неизбежность. Вот, во всех случаях я обычно крещу погружение. Вот это как часть такая предания, да, которая является проявлением откровения Творца. Теперь, что касается... поэтому и сказано, что не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался во грехе. Поэтому мы должны стараться всемерно избегать пагубной новизны. Почему я подчеркиваю это? Потому что новизна очень часто маскируется под ревность. Вы помните, что ревность, которая не подкреплена откровением Божьим, является ревностью не по Богу, так? Лучшим примером такой ревности являются иудеи и мусульмане. Эта ревность, она губительна для них самих и для окружающих. Она губит души людей. Поэтому здесь действительно важно, что не вопрос в том, что там был, что человек ревностный, а в том, что человек в предании находится, так? Что человеку откровение Божие следует, а не то, что он там от себя никуда несет. Итак, дальше говорит Писание. Двух вещей прошу, я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, где Господь, и чтобы, обеднев, я не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Видите, да? Вот это вот мудрый подход, понимаете? По-настоящему мудрый подход. Вот как раз-то Агур просит у Бога. Я тебе прошу двух вещей. С одной стороны, удали от меня суету и ложь. Понятно, да? Не дай мне суетиться, постоянно бегать, да? В суете закапываться в этом мире. И из этого текает ложь, да? Потому что человек... Суетящийся неизбежно скатывается к вранью. У него обязательно все уже не складывается, там, да, дело на дело накладывается, он начинает для оправдания врать, там, да, привирать сначала, потом завираться, да. Вот. И в этой лжи он закапывается. И поэтому говорится, удали от меня суету и ложь, потому что только ты можешь меня остановить, да? И не давай мне ни нищеты, ни богатства. Да. Здесь очень правильно, на самом деле, потому что вот обычному человеку как раз это идеально. Нищета, потому что нищета не ради Бога, она скорее сломает человека, чем она ему поможет. И богатство...
Это суетливая вещь, богатство.
Нет, почему есть некоторые объективные вещи? Какой-то критерий? Нет, критерии, например, критерий нищеты очень простой. Употребление в пищу, когда человек употребляет в пищу еду, по калорийности недостаточно для поддержания жизни. Вот будет нищета. Понимаете, да? Вот как бы вот. Одевание одежды, которая не обеспечит функцию согревания. Понимаете, да? Вот. Нахождение в доме, которое не обеспечит функцию поддержания тепла. Понимаете, это объективные вещи, так? Вот. Тот, кто не имеет этого, он является объективно бедным. Понимаете? Вот именно этим определяется объективная бедность. Вот. Точно так же, как богатство. А вот богатство вещи действительно субъективные. Поэтому сказано, что... Но при этом сказано, что давай, питай меня насущным хлебом. Питай меня... Или да, как в славянском, интересно... Устрой же мне потребное, чтобы я был самодостаточным. То есть сам себя поддерживал, сам себя кормил, да? Сам поддерживал себя, необходимо только. Чтобы, присытившись, я не отрекся от тебя. Каким образом я отрекся? Ну как? Не сказал, где Господь? Здесь как бы я и так все знаю, у меня денег достаточно, да? Вот, у меня сил достаточно, я сам себе властелин, я сам себе хозяин, я вот сам строитель своей судьбы, знаете, вот такие люди есть. Вот. И человек такой отрекается от Бога и говорит, где Господь? Да, здесь просто неточный перевод, на самом деле. Здесь просто необходимый. Вот здесь необходимый.